Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Континент под названием Африка мало когда отличался спокойствием. Еще со времен окончания колониальной зависимости в этой стране раз за разом имели место государственные и военные перевороты. О том, почему африканский континент так и остается одной из самых неспокойных точек на планете Земля, мы сегодня поговорим с профессором Высшей школы экономики Николаем Щербаковым. Николай Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
В 60-х годах, как принято считать, прекратилась колониальная зависимость африканских стран, и примерно вот с этого времени эту страну начали, можно даже, наверное, сказать, уничтожать изнутри, этот континент, вернее, уничтожать изнутри военные и государственные перевороты. Один из самых кровопролитных, как принято считать, это переворот в Уганде, когда, как его еще принято называть, кровавый диктатор, безумный диктатор Иди Амин появился на политической доске. Расскажите, пожалуйста, существует мнение, что африканские страны, независимо от того, какой из них говорить, это Зимбабве, это Мали и так далее, они в принципе политически недееспособны. И именно поэтому колониальная зависимость завершилась лишь формально. На деле же там и контингенты европейские, и различные военные группировки, включая так называемые ЧВК, о некоторых из которых даже снимают фильмы. Кто следит за ситуацией, тот знает, о чем я говорю. Ваша точка зрения на этот вопрос?
Ну, изначально быть неспособным к политическому развитию – это конспирологическая уже такая точка зрения. Нельзя быть изначально не готовым к чему-то или неспособным к чему-то. Африканских стран много, они очень разные. В разные времена, совсем не только в 60-е годы, они получали независимость, тем самым период их независимого развития тоже у них у всех разный. Но есть одна общая особенность. Абсолютное большинство, за исключением двух формально независимых стран, на африканском континенте были колониями, все территории, без исключения. Либерия, псевдонезависимое государство, которое было создано искусственно в середине 19-го столетия, и Эфиопия, которая, в общем, сумела сохранить свою независимость, за исключением 5 лет, когда итальянцы ее захватили в начале Второй мировой войны, перед Второй мировой войной. Все остальные были колониями, и развитие как колониальной территории отложило свой отпечаток на этих странах. Получив независимость, они формально освободились, получили возможность развивать независимую экономику и так далее, но они не сумели сразу, и довольно трудно этот процесс шел. Он сейчас более-менее наладился, но не до конца. Им трудно было очень создавать независимую политическую систему, партии, институты, развивать гражданское общество и так далее. Единственными структурами, которые имели в этих странах какую-то систему, безусловное подчинение незаконно именно команде, были армии. В одних странах они были очень большие, в других совсем незначительные, скорее полицейские формирования. И вот это вот единственное организованное мало-мальски, снабженное хоть каким-то образованием среди офицерства сила, во многих случаях становилось единственной способной что-то менять в этих государствах. Плюс к этому есть еще одна особенность. Как во всех государствах мира, за исключением, может быть, Ватикана и пары-тройки карликовых монархий до сегодняшних условий, самым богатым собственником во всех странах является государство. Поэтому всегда возникало искушение, прорвавшись к рычагам управления, стать самым богатым, распоряжаясь всем, чем владеет государство. У армейцев в условиях, когда в этих государствах африканских не была налажена полноценная жизнь, когда процветала коррупция и так далее, возникало искушение стать во главе такого государства. И помимо того, что возникала иллюзия, что вот они-то знают, как надо все наладить, еще и получить рычаги управления вот этим всем национальным богатством. Всегда клянут колониальное прошлое и так далее, вот оно, так сказать, аукается. Справедливо. Но и военные перевороты, и попытки, так сказать, исправить ситуацию после военного переворота осуществляли сами африканцы. Да, были какие-то небольшие отступления, когда наемников привлекали, возникало вмешательство, вторжение. Но в целом военные перевороты – это показатель и результат неразвитости политической системы африканских стран.
Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения, например, обвинения колониального прошлого, но ведь и те же даже европейские государства, они не всегда были абсолютно суверенны. Венгрия когда-то входила в состав Австро-Венгрии. И тем не менее, несмотря на вот эту подотчетность и подконтрольность, эти страны начали развиваться, если не семимильными шагами, то достаточно быстро и эффективно. Вопрос о войнах между Афинами и Спартой тоже вызывает определенные вопросы в том, что государству требуются очень долгие десятилетия для развития. Если посмотреть на современную Африку, то появляется ощущение, что там о развитии вообще никакой речи не идет. То есть есть отдельные небольшие государства, иногда даже карликовые государства, которые дербанятся с сильными политическими игроками, внешними, разумеется, на куски, будь то ценные ресурсы, будь то территориальная экспансия, будь то политическое влияние и же с ним. Какие-то попытки объединиться, они в большинстве случаев, если не во всех, завершаются пшиком, то есть ничем. Появляется вопрос с точки зрения, скажем так, государственной идентичности. Вы, например, можете спрогнозировать какие-то сроки, когда африканские страны, страны на африканском континенте смогут дойти до политического развития хотя бы ранней Европы? Если да, то это какие сроки?
Вы знаете, я вот сейчас вижу в таком вашем подходе к африканским странам вполне традиционное понимание того, что Африка – это что-то такое большое, единое, неразвитое, нищее и так далее. Вы же не рассуждаете в этом же ключе о странах Латинской Америки, потому что понимаете колоссальную разницу между Боливией и Аргентиной, не только с точки зрения размеров и так далее. Африка очень разная. Есть Северная Африка, Арабская Африка, есть...
Ну да, я хотел сказать, конечно же, если мы берем Северную Африку, то, разумеется, там тот же Египет, это другой немножко уровень.
Да, в Северной Африке уровень другой, но там точно так же вот на протяжении последних там 15-10 лет происходили военные перевороты, скачки, откаты в одну сторону, в другую сторону. Судан, который относится традиционно к Северной Африке, к Арабской Африке. Та же самая ситуация. Поэтому, повторяю, страны очень разные, в совершенно разном положении находящиеся. Сейчас целый ряд африканских государств фору могут дать по целому ряду направлений Российской Федерации по темпам развития, по благополучию и так далее. Но наряду с этим существуют и такие вот то, что называется failed states, несостоявшиеся государства или полусостоявшиеся государства. Поэтому всех под одну гребенку ни в коем случае не следует, так сказать, грести. Что касается того, какие прогнозы можно дать, и когда они там, так сказать, сумеют, и прочее, прочее. Они уже сделали колоссально много. Во-первых, потому что, будучи странами с не настоящими границами, все границы на африканском континенте были проведены в свое время, в разные времена, не одномоментно, искусственно. Да, возникали время от времени пограничные инциденты, стычки, так сказать, оспаривания территорий. Но границы остались незыблемыми. Никто сейчас в Африке не ставит вопрос о том, что давайте-ка мы сейчас вернем историческое прошлое великое. На африканском континенте сейчас катастрофическая ситуация, в отличие от многих других регионов, не стран, а регионов, с климатическими переменами. Мы их не ощущаем, находясь на Великой Русской равнине, не так ощущаем. А страны в экваториальной зоне, они ощущают это очень сильно. Отсюда волна миграции и так далее, но это отдельная большая тема. Но, тем не менее, африканским государствам удается в какой-то степени справляться с этим климатическим бедствием, и они, тем не менее, продолжают экономику развивать, и на международной торговле участвовать и так далее. Важно еще помнить, что Африка достаточно привлекательна для внешних инвесторов, для внешних компаний экономических различных, имея колоссальные природные богатства. И они эти богатства успешно разрабатывают, причем в самых разных, так сказать, областях. Только что вот Эфиопия, страна отсталая, бедная и прочее, находящаяся в постоянном военном напряжении, тем не менее она запускает крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию. Это вызывает другую цепочку напряжения, но тем не менее она справилась с этой задачей. И напомню еще один фактор, который может доказать или подтвердить мой тезис о том, что африканским странам многое удается. Китайская Народная Республика за последние, скажем, 10 лет, я не беру больше период, это было бы еще более показательно, в десятки раз увеличила свой торговый оборот со странами Африки, настойчиво и активно инвестирует в страны Африки, видя там прекрасную перспективу для себя, корыстную в большой степени, исходя из собственных соображений она это делает, но страны Африки являются замечательным экономическим партнером для такого экономического гиганта, как Китай. И во многих случаях Китай ощутимо выигрывает от этого, опережая другие страны, включая традиционные метрополии и так далее.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения национального или, в данном случае, наверное, можно даже сказать, расового патриотизма, баф об африканцах, которые желают стать афроамериканцами или афроевропейцами, если это можно так назвать, и которые, ну, фактически бегут со своих родных земель в цивилизованную Европу, в цивилизованные Соединенные Штаты Америки, О них можно почитать новости каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год на протяжении, да, уже десятилетий. О призывах некоторых африканских политиков, например, вернуться в Африку, чтобы заняться ее развитием и так далее, тоже можно услышать. А вот о возвращающихся в Африку, вот такого я не слышал, наверное, ни разу. Неужели там у местного населения, у тех, во всяком случае, кто хочет уехать, у них отсутствует, в принципе, какое-то представление? Ну, вот у немцев это называется «Fatherland», да, у англичан «Motherland», на русском языке «Родина» и так далее. Или есть все-таки африканцы, которые из принципа остаются в своих родных странах, понимают, что да, там тяжело, да, там нет красивой архитектуры, ну, кроме колониальной, как в Европе, или денежной обеспеченности, как в США, но вот я хочу остаться здесь, я хочу развивать мою страну.
Многие африканцы возвращаются, получив высшее образование. Многие африканцы остаются в странах, где они получали высшее образование и теперь могут хорошо и успешно трудоустроиться. Повторяю еще раз. Говорить «африканцы» было бы не совсем грамотно. Говорить о расовом патриотизме уж совсем демонстрировать непонимание, что такое раса и что такое патриотизм. Следует говорить о конкретных ситуациях, хотя бы по принципу регионального. Есть восточная, есть западная, есть центральная, есть южная Африка. Ситуация во всех этих регионах совершенно разная. Традиционные связи Западной Африки, скажем, с Соединенными Штатами, куда многие выезжали учиться, существовали программы, огромные программы с раздачей тысяч стипендий, предоставлением их и на государственном уровне, и в частном порядке. Работает до сегодняшнего времени. Существует Восточная Африка, у которой гораздо более, так сказать, сильные связи с другим регионом.
Но я позволю себе с вами не согласиться, что нельзя здесь, например, использовать расовый принцип, потому как ведь нет же терминов «Мали-Американ», «Зимбабве-Американ», есть термин «Афро-Американ». То есть они-то себя очень хорошо идентифицируют по расовому признаку. Что же здесь неподходящего?
Специальные исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки относительно недавно, в 10-х годах, вот в 15-м году были всевозможные опросы, социологические собеседования и так далее, показывают, что, ну, во-первых, не афроамериканцы. Афроамериканцы – это довольно российский термин. А африкано-американцы себя категорически не ассоциируют с африканцами. А африканцы, находящиеся за пределами своих стран, не называют себя африкано там что-нибудь, африкано-французы, африкано-британцы, германцы, американцы и так далее. Они продолжают себя считать, соответственно, кенийцами и кем угодно. Вопрос о том, что они патриоты или не патриоты, вы понимаете, патриотизм по-разному может выражаться. Если мы говорим о иммиграции из страны и сохранении связи, культурной идентичности, традиции и прочее, у нас перед глазами могут быть примеры Сомали, несостоявшегося государства, большая часть жителей которого сейчас, как считается, хотя статистика не самая точная, находится за пределами страны. Ну, или значительная часть, там 50% плюс. Тем не менее, благодаря их вливанию в национальную экономику, вот этих кусков, оставшихся от Сомали, эта территория продолжает выживать, развиваться, что-то там меняется и прочее. То, что идет пересылка средств, и сомалийцы за рубежом продолжают считать себя сомалийцами, говоря на своих языках и прочее, прочее, прочее. Вопрос о том, насколько их идентичность, да, не расовая, а их идентичность, потому что идентичность, прежде всего, определяет человек, не цвет его кожи, а его самосознание. Так вот, насколько сохраняется эта идентичность в первом, во втором поколении, это вопрос очень сложный. Но не это определяет возможности государств африканского континента развиваться. Иммиграция во все времена существовала, эмиграция, да, теперь принято уже не делить ее на эмиграцию, иммиграцию, а миграцию, просто говорят. Так вот, миграция во все времена существовала, колоссальные потоки людей перетекали через границы по разным причинам. Но от этого не исчезали страны. Не думаю, что миграция африканцев за лучшей жизнью, за образованием, за каким-то достатком за пределы африканского континента существенно, так сказать, повлияют на положение маленьких африканских стран или больших стран. Конечно, им становится труднее. Точно так же, как Российской Федерации труднее из-за того, что у нас сегодня ощутимо уменьшается число людей, квалифицированных, предпочитающих уезжать, искать себе лучшую долю за рубежом.
Большое спасибо. От массовых, частых и лежащих глубоко в истории, далеко в истории военных и государственных переворотах, а также о патриотизме жителей Африки, мы сегодня говорили с Николаем Щербаковым, профессором Высшей школы экономики. Николай Георгиевич, спасибо.
Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».